говорит Радио Свобода. В Берлине открылся форум Бориса Немцова.
Россия меняется. Вне зависимости от Путина, как ни странно, прогресс не остановить.
Генеральный прокурор Украины назвал имя заказчика убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.
Я считаю, что основной мотив с точки зрения самой России, это, конечно, не его показания там по делу Януковича.
Лауреатом Нобелевской премии по экономике стал американский исследователь поведенческой экономики Ричард Талер.
Поведенческая экономика показывает, что человек далеко не всегда ведет себя рационально.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 9 октября. Итак, в Берлине открылся двухдневный форум Бориса Немцова. 9 октября убитому оппозиционному политику исполнилось бы 58 лет. Участники форума проведут дискуссии под девизом «Конструируя будущее». Они обсудят, как будет выглядеть российское и западное общество в политической, экономической, в социальной и культурной сферах и какую роль будут играть Россия и Европейский Союз. На форуме выступят дочь убитого политика Жанна Немцова, основавшая фонд его имени, и председатель Совета фонда, журналист Владимир Кармурза-младший. С Жанной Немцовой побеседовал специальный корреспондент «Радио Свобода» на форуме Бориса Немцова Михаил Соколов.
Я счастлива, что второй форум состоится. И я счастлива, что ко второму форуму Бориса Немцова приковано не меньшее внимание, чем к первому. Просто это видно по количеству участников, которые зарегистрировались. Причем это люди не только из России, это и немцы, это и американцы, это люди из, например, Грузии и так далее. Задача второго форума, у нас форум, который организовывается фондом, который очень близко связан с Россией. Он зарегистрирован в Германии, но я его учредитель, Ольга Шорин, исполнительный директор, мы россиянки и граждане России. И, как правило, всегда российские форумы, они посвящены двум проблемам. Это проблемы путинизма и проблема будущего оппозиции. Так вот сложилось. Но мне кажется, что хватит обсуждать путинизм, потому что путинизм существует в России 17 лет. Это некая константа. И если мы на этом фокусируемся, то мы замораживаемся вместе с этим путинизмом и не смотрим шире. Наша задача, задача этого форума – обсуждать будущее. Обсуждать будущее с разных точек зрения. На самом деле, это будущее уже наступило. Может, мы эти его не замечаем. Мы хотим работать по старинке во всех областях. В СМИ, в политике и так далее. Но будущее наступило. В том числе это связано, конечно, с фантастическим развитием цифровых технологий. Мы будем обсуждать будущее. Новый мировой порядок. Смотрите, что произошло. Трамп выиграл выборы. Никто не мог этого предсказать. Кстати, избиратели Хиллари, многие не были на избирательных участках. То есть он смог мобилизовать свой электорат. Каталония хочет объявить независимость. Референдум проходил. Тысячи людей пришли на участки. И, возможно, кстати, Каталония объявит о независимости во время форума Немцова. Это то, что касается политики. То, что касается бизнеса. Биткоин вдруг. Технология блокчейна. Все это обсуждают. Удивительно совершенно. Новые каналы коммуникации. Навальный, человек из интернета. Фильм «Он вам не Димон» смог мобилизовать огромное количество людей, которые вышли на улицы и продолжают выходить на улицы. В общем, все меняется. И вот это будущее, которое мы боимся его, его нужно обсуждать. И нужно понимать, как на все это реагировать и жить в этом будущем, и адаптироваться к этому будущему. И я считаю, что мой отец, Борис Немцов, он всегда ассоциировался с будущим. Будущее – это нечто хорошее. И отец мой будущего не боялся. Он был политиком будущего, и он умел адаптироваться и быть успешным в любых условиях. Назовите мне, пожалуйста, хоть одного политика из 90-х, который стал успешным в интернете. Я не могу вам сказать. А мой отец был. В Фейсбуке было более 100 тысяч подписчиков. Начинал он с живого журнала. Он умел говорить на этом языке. Он был одним из первых, кто начал публиковать антикоррупционные доклады. То есть разговор о будущем более широком, чем путинизм. Это очень важно, и это в духе моего отца. И последнее, что я хочу сказать, наверное, вот обсуждать Путина, да, это как обсуждать Мугабе. Он во власти с 87-го года. То есть мне было 3 года, когда Мугабе пришел к власти. И в какой-то момент фокусироваться вот на исключительно этих личностях и обсуждать, мы все понимаем, что у нас происходит, обсуждать исключительно это недальновидно.
Борис все время хотел менять это будущее, создавать новое будущее. Вот тема, как изменить Россию и как сделать этот вечный путинизм нормальным, собственно, уйти от него, она каким образом будет на форуме?
Вообще, знаете, Россия меняется вне зависимости от Путина, как ни странно. Прогресс не остановить. И даже Владимир Путин не может это сделать. И я вам привела один из примеров. Просто мы увидели... Вы могли себе предположить, что на улицах окажутся молодые люди, которые хотят совершенно другого? Которые понимают, что такое свобода, что такое свобода слова, что такое демократия, что коррупция — это плохо и так далее. Вы не можете в современном мире его остановить. Но, отвечая на ваш вопрос, так сказать, задача фонда Немцова не борьба с путинизмом или, как любят некоторые говорить, демонтаж путинского режима. Мне не нравится это выражение, например. Это платформа для новых людей, которых мы не все знаем. Это возможность обсудить, что можно делать. Это обсуждение новых форм гражданского сопротивления. Форум — это всегда обсуждение и просвещение. И я могу сказать, что мой отец считал, что просвещение – это очень важно. Конечно, учитывая ситуацию, которая в нашей стране происходит, это то, что перекрыты ряд СМИ, это довольно сложная задача. Но если вы даже можете для кого-то новое открыть, для одного 10-100 тысяч человек, это очень важно. И тот факт, что в России до сих пор интернет свободный, и интернет играет все большую и большую роль, мне кажется, это очень важно. И я бы не могла, не буду говорить, что Путин всесилен и остановил в России прогресс. Другой вопрос, что он, конечно, не дает возможность полного развития, и поэтому мы стагнируем. Но есть вещи, которые он не в силах контролировать. Я не знаю, я приведу какой-то, наверное, пример, может быть, не совсем корректный. Вдруг мы видим, там молодежь интересуется рэп-баттлами. Все обсуждают рэп-баттл Оксимирона и Гнойного. И телевидение российское уже не может на это не реагировать. Вот так.
А кто может объяснить, собственно, людям, что это за новый мир, что это за молодежь, что это за будущее, собственно, кто ваши спикеры?
Сами молодые люди должны это объяснить, потому что они лучше. Я не знаю, я молода или нет. Я вот думаю над этим, мне 33 года. Мне кажется, уже нет. И я бы послушала людей моложе меня. И мы пригласили, безусловно, разных людей. Мы пригласили довольно много молодых. И я думаю, что они лучше, чем многие другие, это могут объяснить. Хотя я считаю, что, вы знаете, я бы не стала говорить о том, что возраст притупляет восприятие или понимание реальности. Очень сильно все зависит от человека. Я думаю, что есть люди старшего поколения с очень гибкими мозгами, восприимчивые к реальности, которые тоже помогут это объяснить и расскажут, как на это на все реагировать. Мне самой интересно, честно говоря, послушать. Я приду на этот форум послушать, а не разговаривать. Ну, я его открою только.
А если говорить о фонде Немцова, вот вы можете как бы отчитаться коротко, что сделано за этот год?
Да. Я хочу, наверное, подчеркнуть, что фонд Немцова – это, я понимаю, имя, известное на весь мир, но фонд Немцова – это маленькая организация. Она маленькая организация с точки зрения ресурсов. Она маленькая организация, потому что это маленький бюджет, потому что это нехватка людей катастрофическая. Мы с Ольгой Шориной работаем вдвоем. Я понимаю, что вы никогда в это не поверите, что можно организовать форум такой большой и работать вдвоем. Но это можно. У нас, правда, есть партнер Фридрих Наумен Фаундейшн, и я им очень благодарна за то, что они уже второй год подряд поддерживают этот форум. Но все равно очень огромная работа. Что сделано? У нас есть 2 публичных мероприятия. В этом году форуму суждено состояться. Я надеюсь, урагана не будет. Ураган прошел 5 октября в Германии, была премия Немцова, проведена во второй раз. Лауреатом стал Эльдар Дадин. Вы знаете, почему я считаю, что это важно? Премия Немцова. Мы говорим не только о победителе, мы говорим о проблеме политических преследований в России. И говорим об этом и на российскую аудиторию, и на зарубежную аудиторию. Это важно называть имена этих людей и говорить об этом. Я просто такую личную, наверное, историю расскажу. У меня есть подруга, ее зовут Мария. Ну, она довольно политически нейтральна и даже больше, наверное, как-то латентно, давайте так скажем, поддерживает или пассивно поддерживает российские власти. Ну, посмотрела прямую трансляцию премии Немцовой, она сказала: «Я не знала, что все так обстоит, и это очень важно, что вы это делаете». Причем она там хорошо живет, и все у нее нормально. Для меня открыли глаза, и это несправедливо. И я смотрела это с начала и до конца. И поэтому, вот когда такое люди говорят, это важно. Более того, отчитываясь о премии, я хочу сказать, что Лев Шлосберг же отчитался о том, как потратил денежную часть этой премии. И большая часть пошла на поддержку команды Team29, команды 29 Ивана Павлова, которые защищают политзаключенных. Это огромный подробный отчет, вы можете его найти в интернете на нашей странице. Мне кажется, он совершенно разумно потратил эти деньги, и они помогли. В том числе, часть этих денег была потрачена на защиту главы украинской библиотеки, госпожу Шарину. Второе, у нас есть большая программа поддержки беженцев и политзаключенных. У нас было два, я не знаю, как сказать по-русски, точная фраза, два фэллоу. Это Мария Ноэль и Дженни Курпен. Они каждый месяц проводили, в течение 6 месяцев, они проводили мониторинг. Дженни Курпен занималась мониторингом политических преследований в России. И по результатам написала большой отчет и проанализировала с 2012 года, на что были направлены политические репрессии, какие группы людей были под ударом и так далее. И этот отчет, кстати, очень сильно цитировался. Это важно. Тоже отслеживайте, чтобы это было в одном месте. И это в духе моего отца, потому что мой отец всегда занимался политзаключенными и поддерживал их. Выходил на одиночный пикет, вы это знаете. А Мария Ноэль, которая в Париже живет, она занималась мониторингом условий и законодательных норм, которые действуют при получении политубежища для людей, которые преследуются в своих странах по политическим мотивам. Тяжело говорить, но наш сейчас фэллоу – это Али Фирус. Это журналист «Новой газеты», который сейчас находится в депортационном центре в Москве. Хотят выслать в Узбекистан. Мы все сделали для того, чтобы он переехал жить в Германию, и немецкие официальные органы были абсолютно за это, но Россия вдруг решила, что нужно его депортировать в Узбекистан. Наш фэллоу сейчас. Это помогает просто людям выживать, какой-то источник дохода иметь, и при этом заниматься тем, чем они считают важным заниматься. Помогаем политзаключенным, тех, кто в тяжелой ситуации находится, юридически или какие-то просто материальная помощь семьям. Мы в этом году, вот форум будет опять Бориса Немцова, это важно, подписали меморандум с Карловым университетом в Праге о создании центра Бориса Немцова по изучению России. И мы должны до конца года подписать уже все такие официальные юридические документы. Карлов университет – это крупнейший университет в Чехии, один из крупных в Европе. И сейчас мои усилия направлены на то, чтобы этот центр заработал, потому что это прекрасная платформа, это могут быть и исследования, это могут быть и семинары, это могут быть и летние школы. И я этим сейчас активно занимаюсь.
Кто вас знает?
Это два будет содиректора. Один из них Марик Прихода, это профессор философии Карлова университета. Это центр Бориса Немцова создается на базе философского факультета Карлова университета. А с другой стороны, то есть один чешский директор, с другой стороны будет Александр Морозов. Кстати, который нам очень сильно в этом помог. И я очень рада, знаете, что мне... Это какая-то, наверное, мистика, я тут вообще не причастна. Вот мой отец, он притягивает к себе людей, его нет, но вот эта организация, она притягивает к себе людей, и люди хотят совершенно бескорыстно что-то делать, создавать. Какие-то все время есть идеи новые. Я не знаю, мистика, правда.
Говорила дочь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова Жанна. С ней беседовал Михаил Соколов. Вы слушаете «Радио Свобода». Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в Киеве, что заказчиком убийства 23 марта в центре Киева бывшего депутата Российской Госдумы Дениса Вороненкова, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж певицы Марии Максаковой. Передает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
На специальном брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что мотивами этого громкого убийства стали устранение Дениса Вороненкова в интересах высшего руководства Российской Федерации как ценного свидетеля в украинских, а в перспективе и международных судах по обвинению России в военных действиях и преступлениях против Украины, а также личная месть Владимира Тюрина, бывшей гражданской жене Марии Максаковой. При этом генпрокурор отметил, что невозможно рассматривать только личный мотив этого преступления без политического. По мнению принимавшего участие в брифинге в украинской прокуратуре бывшего депутата Российской Госдумы Ильи Пономарева, ключевая причина расправы над Вороненковым все же не его показания по делу о госизмене беглого украинского президента Виктора Януковича, а скорее месть экс-руководителя управления службы безопасности ФСБ России Олега Феоктистова, с которым ранее конфликтовал Денис Вороненков.
Я считаю, что основной мотив с точки зрения самой России, это, конечно, не его показания там по делу Януковича. Тут уже, наверное, украинским правоохранителям хочется так думать. Но я думаю, что главная причина, она сугубо внутрироссийская. Во-первых, господину Феоктистову, наиболее вероятному финальному заказчику, нужно было вернуться на работу в ФСБ. У него там возникали серьезные карьерные проблемы, которые в итоге так его и потопили, но уже позже, там, в августе месяце его уволили в запас, да, и, наверное, он хотел, то есть, каким-то образом этот вопрос решить. Господин Феоктистов – это бывший начальник так называемой 6-й службы управления собственной безопасности ФСБ, то есть, это тот человек, который от имени президента России надзирает за самими ФСБшниками, будучи внутри структуры. То есть, это один из самых высокопоставленных силовиков, соратник Игоря Сечина, и последнее время он, собственно, и был с Сечиным, он стоял за несколькими очень резонансными делами, посадкой Алексея Улюкаева, бывшего министра экономики. Он стоял за расследованием Алексея Навального против Дмитрия Медведева. То есть такой очень важный инструмент внутренней борьбы внутри России. И именно поэтому там у него было много влиятельных врагов, которые его пытались от его всех полномочий лишить и отправить в отставку. К моменту, когда было совершено это убийство, и господин Луценко даже упомянул о том, что вот активизация это произошла 4 марта, а 1 марта его уволили с работы, и поэтому очень похоже на то, что вот, соответственно, он начал что-то такое делать, чтобы решить свой вопрос. Плюс у него как раз самого были тоже личные счеты с Вороненковым, он очень сильно пострадал от расследования Вороненкова по той самой контрабанде.
Как считает Илья Пономарев, возложив на Владимира Тюрина ответственность за организацию убийства Вороненкова, Феоктистов, вероятно, обещал Тюрину укрепить его позиции в преступном мире.
У Тюрина нету мотива достаточного для совершения этого убийства. Зато есть мотив, связанный с его карьерными устремлениями. То есть, если, соответственно, предположить, что он, ему обещана определенная протекция, то, соответственно, этот мотив появляется и становится понятным, почему именно здесь, почему именно так, почему именно он. И у Феоктистова были возможность помочь по такой этой своеобразной карьерной лестнице господину Тюрину. Они были знакомы, это известно точно, да, причем познакомились сравнительно незадолго до всех этих событий.
Насколько ценными являются показания Дениса Вороненкова украинскому следствию по делам, касающимся военных преступлений России против Украины?
Ну, я знаю, что Денис давал показания по другим делам, связанным с агрессией. Насколько он был ценный или неценный свидетель в этих вопросах, это уже виднее Генеральной прокуратуре, они же видят его, соответственно, показания. Да, с моей точки зрения, главная мотивация для российских спецслужб могла быть в другом. В том, во-первых, чтобы, как это у нас говорится, наказать предателя, чтобы другим неповадно было переходить на сторону Украины. А во-вторых, в связи с той информацией по контрабанде, которая была у господина Вороненкова, да, и которую он собирался расследовать и даже организовывал специальный центр расследования.
Большинство подозреваемых, которые которым инкриминируется участие в убийстве Вороненкова, граждане Украины, члены банды обнальщиков из Днепра, представители праворадикальных организаций. Как они связаны с Владимиром Тюриным?
Связь была самой простой. Это криминальные элементы, и криминальные элементы, они есть везде, в том числе и в праворадикальных группировках. Я думаю, что, и вот тоже про это говорили следователи, что был специальный такой отбор, что называется, исполнителей. То есть не случайно, что они рекрутировались из правонационалистических группировок. Это нужно было именно для пропаганды российской. Таким образом осуществлялся их подбор, то есть, соответственно, они засветились там, они участвовали там в обнальном бизнесе там, и так далее, соответственно, попали на радар, скорее всего, и на крючок российских спецслужб, и поэтому именно эти люди и были выбраны в качестве исполнителей, как понятные, известные и в случае провала, соответственно, можно сказать, вот это националисты, так как, собственно, и произошло. Это же случайно совершенно охранник убил нападавшего. А если бы не убил, то это бы осталось таким же нераскрытым преступлением, как и дело, например, Павла Шеремета.
Украина, как объявил генпрокурор Юрий Луценко, будет обращаться к Российской Федерации с просьбой об экстрадиции Владимира Тюрина. Но многие считают, что Москва не выдаст Киеву этого криминального авторитета.
Ну, на самом деле не очевидно, потому что господин Тюрин является казахским гражданином, гражданином Казахстана. И, соответственно, если Российская Федерация захочет, то найти правовые основания для его выдачи она сможет. Вопрос, захочет ли. И у нее сейчас будет такой сложный выбор, потому что если она будет его прикрывать, то, получается, мы получим доказательство того, что за этим стоят государственные службы Российской Федерации. Если же его выдадут, то, соответственно, он может рассказать про настоящего финального заказчика, который стоял за всем этим делом. Да? То есть боюсь, что господину Тюрину надо серьезно опасаться за свою жизнь, потому что это будет самый сейчас простой выход из создавшейся ситуации. Да, у него двойное гражданство, но после распада Советского Союза он, будучи прописан на территории Казахстана, получил казахский паспорт и только потом оформил российский. Поэтому Российская Федерация может найти правовой механизм его выдать, если, соответственно, захочет.
Считает бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Министр образования Ольга Васильева пообещала министру культуры Владимиру Мединскому не лишать его докторской степени. Об этом написал в Твиттере главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Ранее в интервью РИА Новости Васильева заявляла, что в докторской диссертации Мединского по истории нет плагиата. По ее мнению, глава Министерства культуры России в научной работе, цитата, «представил свое видение истории». В начале октября стало известно, что экспертный совет высшей аттестации аттестационной комиссии рекомендовал лишить Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Омской области Виктора Назарова. Исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы Александр Бурков. Назаров занимал пост главы Омской области с 2012 года. Бурков – первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Во Франции в возрасте 87 лет скончался Жан Рашфор, актер, сыгравший множество ролей в кино. Об этом в понедельник агентство «Франс-Пресс» сообщила дочь Жана Рашфора. Французская пресса называла Рашфора национальным достоянием и отмечала, что артист был основой французской киноиндустрии на протяжении более чем полувека, появляясь как в комедиях, так и в популярных блокбастерах. Рашфор сыграл ведущие роли в сериале об Анжелике и в «Железной маске», а также в цикле комедии о высоком блондине, где главную роль исполнял Пьер Ришар. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Международная неправительственная организация Freedom House уже 22 года составляет рейтинг стран бывшего СССР и Советского Блока. В 2017 году его составители отмечают тревожные тенденции отхода от демократического развития. В Восточной Европе это связано с ростом популизма, а на территории Евразии – с консолидацией правящих элит. Россия в этом рейтинге находится почти на самом низком уровне. Составителем рейтинга Нейтом Шенканом беседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Россия в вашей классификации отнесена к категории стран, которые вы называете консолидированными автократиями. Какие критерии вы оценивали, чтобы прийти к такому заключению?
Анализ государства в переходном периоде предполагает 7 критериев. Степень демократии государственного управления, выборный процесс, наличие независимых средств информации и гражданского общества, местные органы управления, независимость юридической системы и коррупцию. Мы проводим оценку каждой из этих областей по каждой стране, выставляем рейтинг, суммируем полученные данные, и так появляется общий рейтинг страны, который и приводит к классификации режима. В случае с Россией все 7 показателей довольно плохие, но не самые плохие в нашем исследовании. Консолидированные автократии в Туркменистане, Узбекистане и Азербайджане, где состояние дел еще хуже и рейтинг еще ниже, но Россия близка к самому дну списка. И особенно надо отметить, что в России очень высока степень манипуляции выборами. В выборном процессе нет реальной состязательности. Должности в стране распределяются президентом, что в целом соответствует Конституции, но в некоторых моментах выходит из-за ее рамки. И второй момент – это, конечно, коррупция. Структура государства сосредоточена вокруг небольшой группы лиц, которые получают баснословные государственные контракты, выигрывают все тендеры и накопили огромное богатство. Обычно эти деньги идут в государственный бюджет и используются на нужды государства. В России же они оседают в карманах частных лиц, близких к президенту.
В исследовании наций переходного периода в 2017 году Россия получила снижение рейтинга в таких категориях, как гражданское общество и независимость судебной системы. Почему вы обратили внимание именно на эти две области?
Что касается гражданского общества, то падение рейтинга здесь связано с тем, что власти начали применять закон об иностранных агентах, и это привело к еще большему подавлению неправительственных организаций. То есть закон перешел от стадии символического жеста, с помощью которого пытались выставить какие-то НКО в нежелательном свете или придать им унизительный статус в медиа, к инструменту, который на самом деле применяется властями. Количество получающих ярлык «иностранный агент» организаций, причем занятых в совершенно различных сферах жизни, не только такие, как «Голос», но и экологические, гуманитарные, академические институты, растет в геометрической прогрессии. А к этому добавилось еще и понятие «нежелательные организации». И все это привело к тому, что появилась группа НКО, которых государство считает неприемлемыми в Российской Федерации. Это то, что касается гражданского общества. А низкий рейтинг судебной системы связан с тем, что Россия официально отказалась от выполнения норм Европейской конвенции по правам человека и обязательности выполнения решений Европейского суда по правам человека. Технически это было сделано через решение Конституционного суда, но на самом деле это отказ от международного договора, поскольку решение суда гласит, мы можем игнорировать международные договоры, когда это в наших интересах. Это довольно серьезное изменение к худшему в области защиты прав человека в Российской Федерации. И если говорить в целом, то в нашем рейтинге у России сейчас все показатели в районе 6. Напомню, что мы оцениваем страны по 7-бальной шкале, где 7 – это самый низ. И на этом этапе должно произойти на самом деле что-то драматическое, какое-то резкое институциональное ухудшение, чтобы рейтинг пошел вниз. В противном случае, даже при дальнейшем развитии, например, коррупции, рейтинг останется прежним, хотя год может быть плохим.
Приведу цифры из вашего рейтинга. У Эстонии 1,93 балла, у России 6,57 балла, у Узбекистана и Туркменистана 6,96 балла. Что надо сделать режиму Путина, чтобы Россия сравнялась в рейтинге с Узбекистаном и Туркменистаном?
Мы надеемся, что этого не произойдет. Мы всегда надеемся, что страны будут развиваться в другом направлении, в направлении рейтинга Эстонии. Это разница разница в 0,4 балла отражает несколько различий между странами. Например, свобода собраний. В России свобода собраний, несмотря на то, что протесты жестоко наказываются, причем с помощью легальных инструментов, все-таки еще не ограничена полностью. По крайней мере, не на уровне Туркменистана и Узбекистана. В России проходят публичные собрания, в том числе созванные оппозицией и критиками режима. Еще в России сохраняется, пусть и зажатая в рамки всевозможных ограничений, хоть и зачастую приводящая к жестоким наказаниям, свобода слова. Свобода слова продолжает сохраняться и в социальных сетях, и в частных медиа. Но давайте я лучше приведу вам более позитивный пример. Эстония обладает самым высоким рейтингом в нашем исследовании. Этот рейтинг связан с тем, что в стране существует реальная независимость государственных институтов и реальная свобода политического соревнования. Это приводит к сменяемости власти, к тому, что разные политики соревнуются друг с другом в рамках установленных правил игры, которые все участники политического процесса уважают и используют на практике. Это именно то, что мы стремимся найти в демократической стране, составляя этот рейтинг. России надо сделать еще очень многое, чтобы пройти по этому пути.
Давайте говорить о конкретных вещах. Вот, например, такой критерий, как местное управление. Как органы местного самоуправления в России отличаются от органов местного самоуправления в Эстонии?
Самые большие отличия в свободе и честности выборов в местные органы власти. В Эстонии в октябре пройдут муниципальные выборы, и предвыборная кампания в стране сейчас очень состязательная. Различные партии участвуют в борьбе за региональные органы власти. В России же наоборот. Недавно прошедшие выборы в местные органы власти были отмечены огромным количеством подтасовок непосредственно в день выборов, а также различного рода манипуляциями для того, чтобы не допустить состязательного процесса, не допустить нежелательных для власти кандидатов. В России мы также принимаем во внимание такой момент, как назначение губернаторов. И хотя система прихода губернаторов несколько изменилась, практика принудительного ухода в отставку, смещения с должности и назначения новых людей из центра сохранилась и практикуется в полную мощь. А в такой большой стране, как Россия, где деятельность губернаторов очень важна, этот пост должен быть выборным.
Если вернуться к этой группе стран, которых вы классифицировали как консолидированные автократии, то что у них у всех общего?
Самая главная общая черта всех этих стран в категории консолидированных автократий состоит в том, что ими управляют узкие группы элит в интересах самих этих групп. И будь то Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан или Россия, это легко определяемая сеть лиц, сконцентрированных на президенте, которые распределяют себе принадлежащие государства ресурсы. Когда это страна с нефтяными запасами, как Россия, Казахстан или Азербайджан, они снимают сливки с самого природного богатства, от его продажи. Обогащение также происходит через распределение контрактов и конкурсов, как в России в случае с Ротенбергами. Это признаки государства, захваченного клептократией. Так что могут быть небольшие различия, как я уже говорил, в свободе слова и собраний, которые отражают степень мягкости, если можно так сказать, консолидированной автократии. Но этот основной аспект един для всех. Это небольшая группа лиц вокруг президента страны, которая занята самообогащением.
За 22 года, пока вы составляете этот рейтинг, уровень демократии стран в евразийском пространстве снизился. Чем вы это объясняете?
В основном это объясняется консолидацией сетей элиты, о которых я только что говорил. В каждой стране эта сеть своя, но в целом это очень небольшая группа людей. Их имена могут уместиться на одной странице. По всему бывшему Советскому Союзу вы сможете набрать, может быть, около 1000 имен для того, чтобы составить полную картину тех, кто у власти. А консолидация людей вокруг президентов привела к тому, что нет никакой сменяемости лиц у власти. Новые люди просто не могут прийти в политику, потому что нет состязательного процесса. Из-за этого становятся слабее те институты государства и общества, которые помогают обеспечивать состязательный политический процесс в стране, потому что сменяемость власти, появление новых людей в политике — это признаки демократии. Демократия как раз помогает сменяемости власти. И неважно, какой это уровень власти, местный или самый высший в стране, демократия делает так, что люди у власти меняются. У тех, кто приходит, появляется возможность воплотить свои идеи, привнесенные разными группами общества, разными регионами страны. А в Евразии этого не происходит. Можно посмотреть на на эти страны 5 лет назад, 10, 15, ну, может быть, 15 лет назад что-то было иначе. А за последние десятилетия вы увидите одни и те же имена. И это, на самом деле, огромная проблема.
Спасибо. Мы беседовали с Нейтом Шенкном, составителем исследования нации переходного периода.
С аналитиком организации Freedom House беседовала моя коллега Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Нобелевскую премию по экономике в 2017 году получил американский экономист Ричард Талер из Чикагского университета. Премия присуждена за вклад в изучение так называемой поведенческой экономики. В заявлении Нобелевского комитета отмечается, что Талер изучал факторы, которые влияют на расходы людей, включая рациональные аспекты поведения, социальные предпочтения и самоконтроль. Присуждение Нобелевской премии по экономике Ричарду Талеру комментирует петербургский экономист Андрей Заостровцев. Итак, Ричарда Талера все в один голос называют специалистом по поведенческой экономике. Что вообще стоит за этим термином?
За этим термином стоит иной подход к поведению человека. Традиционно экономисты рассматривали человека как рационального субъекта, такого человека экономического, гомоэкономикус. Поведенческая экономика показывает, что человек далеко не всегда ведет себя рационально. Это представляет направление экономической мысли, которое, в общем-то, предполагает некую смесь психологии и экономики.
Можно ли говорить о том, что впервые подобную премию получает человек, который занимается вот именно психологией в экономике?
До него был Канеман, чистый психолог, тоже занимался вот этим направлением поведенческой экономики.
То есть получается, что Нобелевскую премию по экономике может получить и психолог?
Да, и политолог. Элеонора Остром получала. Единственная женщина, лауреат Нобелевской премии по экономике. Экономика сейчас себя не ограничивает какой-то традиционной областью. Она изучает, ну, всю социальную жизнь.
Ну вот вам, как экономисту, насколько близка вот эта теория? Насколько, по-вашему, психология влияет на поведение человека при принятии каких-то экономических решений? Все-таки я вот, например, учился в школе и в основном сталкивался с, так сказать, материалистической теорией, и мне трудно было себе представить, что кто-то будет говорить о том, что человек может вести себя нерационально.
Ну вот типичный у них пример. Если человеку хочется сейчас принимать наркотики, скажем, ему 20 лет, ну, а потом через 5 лет он почувствует уже себя плохо и хочет бросить, но, как говорится, просто по физиологическим причинам не сможет. То есть поведение, которое максимизирует удовольствие в данный текущий момент, если его рассматривать в длительном периоде, оно противоречит как бы будущим интересам человека, которые у него могут появиться там лет через 5. Это у них даже называется двойное «я».
Ну, вы все-таки привели примеры социальной жизни, может быть, можно говорить о здоровье человека. Вы можете привести подобный пример экономического поведения?
Ну, это и есть экономическое поведение, понимаете? Это поведение потребителя, это поведение на рынке. Вообще, как говорится, слово «экономический» сейчас имеет очень широкое значение. Это, в общем-то, типичное экономическое поведение. Ну, можно, конечно, привести из такой традиционной экономической области. Скажем, часто люди покупают доллары, когда рубль находится в своей низшей точке. Ну, вот, например, в январе 2016 года, в феврале, доллар достигал 80 рублей, да? Ну вот, если кто купил в это время доллары, поддавшись панике, у кого было много рублей, снял, скажем, вклад в банке, вот проиграл. И наоборот, вот такого рода пример, вот, если уж брать такую типично экономическую область. Ну, в общем-то, сегодня экономическая наука – это наука об обществе. Она никакими традиционными вот этими секторами не ограничивается. Уже много-много лет. Значит, давным-давно Гарри Беккер получил, чикагский экономист, получил Нобелевскую премию за анализ поведения в области преступной деятельности и поведением семейного. Поэтому экономика изучает человека в целом везде, где бы он ни был. В семье, в преступной организации, в политике, пожалуй, и так далее. Не только на бирже, не только на рынке подержанных автомобилей и так далее.
Ну, тогда получается, что поведенческая экономика охватывает и микроэкономические процессы, и макроэкономические процессы. Правильно ли я вас понимаю?
Ну, в общем, да, в какой-то степени. Но больше это, конечно, классифицировать, то она в большей степени относится к микроэкономике. Но, конечно, это отражается и на макроэкономической сфере, потому что, ну, вот, скажем, биржевые паники, налеты на банки и так далее.
Ну вот понимание вот этих процессов, что оно дает тому, кто обладает этим знанием? Ну вот, скажем, Ричард Талер, насколько я помню, был советником Барака Обамы. Чем он мог помочь в выработке экономической политики, вот используя свои исследования?
Вторая сторона этой теории, с которой я совершенно не могу согласиться, они дают рекомендации патерналистский. Раз человек, мол, вот не может вести себя рационально, то великое мудрое государство должно прийти и вмешаться. Как будто государство – это некая какая-то высший разум, как будто это не те же люди, еще, может быть, и не лучшие люди. Это такая государственническая теория в своих, я бы так сказал, рекомендациях практических. Поэтому Обама фактически был самым левым президентом США, ну, после Рузвельта, наверное, Франклина Рузвельта, конечно. И, собственно говоря, в общем, это его Обама-кэ, возможно, тоже была как-то навеяна идеями Талера, хотя я не вижу, может быть, здесь такой прямой зависимости, но, возможно, он и сыграл свою роль, я же не знаю, что там в черном ящике в Вашингтоне происходит.
То есть, опять же, если я вас правильно понял, вот следование вот этой теории, за которую Ричард Талер получил Нобелевскую премию, оправдывает большее вмешательство государства в экономику?
Да, оно может это сделать, потому что если дальше вы приходите к каким-то рекомендациям, можно, конечно, поступить двояко, сказать, что государство вообще еще ведет себя еще хуже, еще менее рационально, поэтому пусть все будет так, как будет, да? А можно вот как Талер и вся эта школа поведенческой экономики, они советуют, так скажем, как-то опекать человека неразумного, раз он такой вот нерациональный. А этот опекун кто? Опекун государства. Один мой коллега назвал эту теорию очень метко «Социализм 2.0», то есть как бы второе издание Маркса. Гораздо более такое опасное, на мой взгляд, ибо оно не столь далеко прямолинейное, но все равно ведет к расширению государства, усилению его роли, что, в общем-то, неэффективно с точки зрения развития.
Присуждение американскому экономисту Ричарду Талеру Нобелевской премии по экономике комментировал петербургский экономист Андрей Заостровцев. И в завершении нашей программы представлю вам очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса «Газета как арьегард информационной цивилизации». Александр Геннис беседует с московской журналисткой и переводчицей Ольгой Тимофеевой.
В России завершается очередная подписная кампания. Время, когда принято подводить итоги и размышлять о перспективах русской прессы. Именно этим я и намерен заниматься сегодня. Мне давно хотелось поговорить о настоящем, а особенно о будущем российских, точнее, русскоязычных газет. Уж больно странным, мне кажется, тот облик, который они приняли в нынешнюю постсоветскую эпоху. Для меня странность эта заключается в том, что лучшая русская пресса сегодня как раз такая, как мечтали в старые цензурные времена. Она свободна и весела, раскована и игрива, ловка и лукава. Иронией она заменила мировоззрение, вымыслом мысль, азартом идею и остроумием все остальное. Каждая газета – клуб единомышленников, трибуна самовыражения, свидетельница исповеди. теплота дружеского круга, интимное сродство душ, интуитивное взаимопонимание, пароксизм внутривидовой любви и дружбы. Тут все как бы, все не всерьез, все понарошку, все даже к финским скалам бурам обращаюсь с каламбуром. Короче, сегодняшние газеты стали такими, как нам хотелось. Именно поэтому они все меньше нравятся. Может быть, потому, что мы хотели писать шалости на полях официальной прессы. На фоне ее звериной серьезности даже заборная мудрость не казалась плоской. Однако, лишившись старшего брата, младший впал в детство. Читать нынешнюю прессу непросто, потому что она написана на промежуточном языке. Советская цивилизация покоилась не на трех, а на двух китах. В основе ее лежало манихейское разделение миров, официального и частного, каждый из которых говорил по-своему. Это были две замкнутые, абсолютно непроницаемые друг для друга лингвистические системы. Язык фамильярного, дружеского общения не мог проникнуть в публичную сферу. Для каждого языкового уровня существовала своя лексика, синтаксис, даже своя фонетическая норма, вроде фрикативного «г». В советском двуязычии любой предмет или явление обладал парным, сакральным или профанным именем. Повсюду, от собрания пионеров до собрания пенсионеров, партийный новояз выполнял функции культового языка, вроде латыни или церковнославянского. Сейчас эта языковая оппозиция, конечно, распалась, но не совсем, а по частям, из-за чего руины некогда стройной советской риторики перемешались самым причудливым образом. В постсоветском языке еще не произошло лингвистической перестройки, способной заменить бинарную оппозицию, официоз, фамильярная речь, трехэлементной системой стиля, то есть ввести в обиход нейтральный, ломоносовский средний штиль, язык, на котором говорит не государство, а общество. Как показал великий антрополог Леви-Строс, когда миф разрушается, его элементы служат строительным материалом для новых мифов. При этом останки, смысл назначения которых утеряны, используются уже не по назначению, а как придется. Микроскопом забивают гвозди. Нечто похожее происходит сегодня. Разваливаются идиомы и грамматические конструкции. Хаотически перемешиваются стилистические ряды. Слова теряют старые значения, часто не приобретая новых. Даже ударения скачут, как блохи. Вот, скажем, как используются официозные окаменелости.
«Жить, работать и накапливать благосостояние».
Это, конечно, вместо «жить и работать» по-ленински. Или такой оборот.
«Свидетельство наращивания объема взаимодействия».
Похоже на цитату из старых передовых, которые не читал даже тот, кто их писал. Кстати, это часто случай. Автор просто не слышит, что говорит, так как в партийном языке содержания не было. Слова складывались в ритуальные формулы наподобие заговора или заклинаний. Теперь меняются части этих формул, но не их магическая функция. Вот пример.
«Вывод войск должен проходить цивилизованным путем, то есть позже, чем предусмотрено договором».
Комическое противоречие в содержании не замечается, потому что соблюдена форма, требующая употребить волшебное слово «цивилизованный». Стремление к подобным ритуализированным формулам объясняется тем, что языковая стихия находится еще не в твердом, а в жидком или газообразном состоянии. Текст нельзя выстроить, пока не найдется надежная лингвистическая твердь. Передвигаться по зыбкому языковому пространству приходится как по болоту, прыгая с кочки на кочку. Отсюда тяга к любым жестким конструкциям. Обычно в этой роли выступают поэтические тропы, метафорическая плотность нынешней газеты, как в «Былине». Такой язык имеет минимальную смысловую ценность. У него другая, опять-таки, ритуальная функция – подменять собой еще не существующий, еще только формирующийся русский язык постсоветской эпохи. То же происходит и с говорящими этим языком газетами. Они не столько заменили собой советскую прессу, сколько прикрыли место, которое она занимала. И это тем обиднее, что именно на долю сегодняшних газет выпала историческая задача – стать всемирной русской прессой. Дело в том, что после развала огромной Советской империи возникло новое культурное пространство куда больше прежнего. Постепенно островки, разбросанные по разным странам мира, объединяются в архипелаг, где говорят, думают, живут по-русски. Диаспора становится активным элементом русской национальной жизни. Философ Георгий Федотов писал:
«Мы привыкли думать, что национальная культура нуждается в государственной охране, как черепаха в панцире. Между тем, история совсем не подтверждает предполагаемого совпадения государства и национальной культуры. Очень часто культурное единство вовсе не вмещается в рамки общей государственности».
Сейчас русская культура сможет впервые себя испытать в этих непривычных условиях, когда ее больше не стесняют границы, еще недавно огораживавшие одну шестую часть суши. Впрочем, пока долгожданное слияние пошло на пользу скорее метрополии, чем эмиграции. Ее культура просто перекочевала на родину. Знакомая всем трем волнам эмиграции ситуация повторилась зеркально. Автор и издатель разделяют все тот же океан, но рукописи теперь пересекают его в обратном направлении – запада на восток. Что касается собственной эмигрантской прессы, то она с восторгом отдалась победителю. С американской предпринимательностью и русским презрением к закону она простодушно берет у метрополии все, что хочет. Кстати, и хочет-то немного. Лучше всего идет отечественная криминальная хроника. Что и понятно. Ничто так не красит новую родину, как плохие новости с родины старой. Может быть, поступать так и выгодно, но недальновидно. Особенно, когда речь идет об империях. Открыв новый свет, Испания вывозила оттуда золото без счета. Из-за чего и проиграла трудолюбивая Англия, которая это золото себе зарабатывала. Так и эмигрантская пресса, решившая в целях экономии самоупраздниться, еще убедится в своей ошибке.
В эфире «Радио Свобода», выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете беседу «Газета как арьергард информационной цивилизации». Подготовил и ведет передачу Александр Генис.
А сейчас мне хотелось бы уравновесить точку зрения крайне заинтересованного, но далекого от гущи событий наблюдателя, взглядом активнейшего участника всех газетных баталий. Сегодня у нас в студии московская журналистка, заместитель главного редактора «Общей газеты» Ольга Тимофеева. Ольга, вы были ведущим сотрудником «Независимой газеты», потом «Сегодня», теперь вот «Общей газеты». То есть вы были участником и соавтором почти всей недолгой, но бурной постсоветской газетной истории. Как бы вы описали именно сегодняшнюю ситуацию в газетном деле? В чем ее специфика?
Ну, прошло 7 лет так называемой новой журналистики, и она, как американец, считающий нужным через этот срок сменить работу, ну, почувствовала необходимость перемен. Прошел период упоения свободы, новизной, собой, и пришло, с одной стороны, сознание своего могущества, чего стоит одна президентская кампания Ельцина, а с другой стороны, понимание своей зависимости. Зависимости покрепче, чем от дряхлой советской цензуры. Дело в том, что газетный рынок, ну, что все знают, поделен между крупными газетными магнатами, которые используют газеты как ядерные державы атомные бомбы для сохранения политического равновесия. А ты меня тронешь, я тебе отвечу. Конечно, речь не идет о ежедневном вмешательстве хозяев в журналистскую жизнь, но говорить о безудержной свободе первых лет независимой прессы все-таки не приходится. А что это значит? Это значит перемену сознания. Из свободных художников, какими мы себя ощущали все эти годы, журналисты превратились в наемных работников, которым, конечно, платят за оригинальное суждение и стилистическую умелость, но в первую очередь все-таки ценят лояльность к политическим устремлениям работодателей. И сейчас мне приходится говорить, как раньше, о счастливом совпадении демократических убеждений хозяина и работника. Теперь речь идет, по-моему, не об общих завоеваниях, а о частных, чаще всего денежных интересах крупных компаний. Их можно вполне разделять, но трудно любить. Короче говоря, прошел романтический период новой журналистики, и наступило время цинической эксплуатации своих прежних достижений. Благо тем, у кого они есть. Их труд хорошо оплачивается, освобождает от подъемщины и дает возможность осмыслять новые пути, в том числе и журналистики. Ну, будем надеяться на правильный выбор.
Вы знаете, Ольга, меня всегда интриговал один аспект газетного дела. Дело в том, что Шкловский однажды написал: «Бывают эпохи, когда самой талантливой литературой становится газета». И вот сейчас многие говорят о рассвете так называемого нового журнализма, который пытается то ли стать, то ли заменить собой изящную словесность. Журналист в роли писателя, журналист вместо писателя, газета вместо литературы. Судя по популярности, да и по заработкам, журналист опережает писателя сегодня. Что вы думаете об этом аспекте нынешней ситуации в прессе?
Ну, вы знаете, если не считать литературу лишь игрой ума, самолюбий и стилистическим полигоном, то, по-моему, не заменила. Хотя долгое время это мнение сохранялось. У нас даже была идея выработать жанр газетного рассказа. Ну и как множество подобных идей, она растворилась в реальности газетных будней. Связана, по-моему, подобная недолговечность с тем, что каждая газета этого семилетия, претендовавшая на культурное лидерство, была в первую очередь клубом единомышленников. Каждая со своей лексикой, синтаксисом, представлениями об искусстве, малопонятными за пределами данной культурной страницы. На этих страницах вполне можно было даже достичь литературного совершенства, но все-таки не создать литературу. Если считать, что она предполагает, ну, коли исповедь, то не конкретного человека, а скорее конкретного типа. Если вымысел, то пронизанный все-таки мыслью, а не измышлением. Поэтому, когда прошло вот это упоительное, надо сказать, я очень хорошо помню эти времена упоения новизной от обретенной раскованности, от непривычной веселой легкости, от стилистического угара, ну, то все-таки стало ясно, что рождение новой литературы еще впереди.
Это была передача Александра Генниса «Газета как арьергард информационной цивилизации». Александр Геннис беседовал с журналисткой и переводчицей Ольгой Тимофеевой. Впервые в эфир эта беседа вышла 16 октября 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.